Логика власти.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Это программа «Логика власти». У нас на связи директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, тема нашего сегодняшнего эфира – работа законодательных органов власти ДНР в условиях специальной военной операции. Я также приветствую гостя нашего эфира Владимир Бедевко, председатель Народного совета ДНР. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый день.
Ну что же,
беру тогда процесс в свои руки. Мы проводим эту передачу. Я нахожусь в Луганске, а Владимир Анатольевич в Донецке, но это нам не мешает работать, как говорится, в единой схеме, в едином подходе. А Владимир Анатольевич, ну мы с вами давно знакомы, давно вместе работаем, но для наших радиослушателей будет особенно интересно, конечно, История создания органа законодательной власти Народного совета Донецкой Народной Республики. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как он создавался. Он создавался в совершенно героическое время.
Ну, если в целом говорить об органах законодательной власти, то нужно сказать, что у нас перед Народным советом был Верховный совет Донецкой Народной Республики, который был создан весной, в апреле 2014 года. Он принимал и декларацию, и Конституцию Донецкой Народной Республики. Формировался он из представителей общественности, представителей городов и районов. На тот период еще Донецкой области, затем уже Донецкой Народной Республики. И фактически можно сказать, что именно Верховный Совет заложил основы законодательства в Донецкой Народной Республике. Мы уже осенью 2014 года состоялись уже выборы. Как говорится, мы пошли уже по пути, скажем так, классической государственности, хотя опыт еще в этом направлении был скромный. Классических, скажем так, выборов, формирования парламента, и общественное движение формировали уже, это было общественное движение, которое выиграли Донецкая Республика, Свободный Донбасс, уже формировали парламент. Считается, что у нас дата становления парламента именно Народного Совета 14 ноября 2014 года. Это день его первого пленарного заседания. Сами выборы были, если мне не изменяет память, 2 ноября, а 14 было первое пленарное заседание Народного Совета. И нужно сказать, что состав тоже был достаточно разнообразный. Там были рабочие профессии, специальности, и учителя, и врачи. И, естественно же, в это время было достаточно много военнослужащих не только действующих, но и военнослужащих ветеранов, например, воины-интернационалисты, воины-афганцы. Конечно же, я полностью поддерживаю вас в том, что время было достаточно сложное. Донбасс тогда существовал буквально в смысле слова с оружием в руках. Это была война, это не всегда хватало, как я уже говорил, опыта какой-то государственности. Многие вещи приходилось делать с нуля. И тогда также ряд депутатов совмещали в буквальном смысле слова свою, депутатскую деятельность действующими военнослужащими.
Если не ошибаюсь, ведь это и сейчас происходит. Некоторые депутаты прямо сейчас воюют на фронте у вас, я не ошибаюсь?
Да, это и сейчас происходит. Ну, как пример привести, знаменитая часть на базе шахтерской дивизии, ей руководит Константин Кузьмин, да, я так его уже по-свойски. То есть он командует этой частью, он действительно непосредственно принимает участие в боевых действиях. У нас принимали или принимают участие в боевых действиях это и депутат Дмитрий Агилец, Саша Камышов, депутат Рымарь. То есть и достаточно серьезное, кстати, ранение в бою получил депутат со Свободного Донбасса Евгений Гриценко. Сейчас он, слава богу, как говорится, самое опасное позади, но там вопрос в период реабилитации, там у него с рукой связан вопрос, как дальше будет функционировать рука. Но не будем там конкретно о здоровье говорить, это немножко все-таки такая личная тема. Вот. Я хочу сказать, что из первого созыва, вот сейчас продолжают депутаты также из первого созыва тоже воевать. К сожалению, есть и потери. Есть и сейчас депутаты раненые, которые занимались там, допустим, тем или иными гуманитарными аспектами деятельности, попадали под обстрелы. Такие у нас случаи также, к сожалению, имеются. Но здесь нужно сказать, что фактически каждый занимается на своем месте, как говорится, кто чем может. Кто-то из депутатов воюет, кто-то занимается оказанием гуманитарной помощи, в том числе и, скажем так, подвозом, оказанием гуманитарной помощи непосредственно в части, скажем так, в боевые части. Вот. В принципе, что бы я хотел сказать, что сейчас вот с началом специальной военной операции, наверное, депутаты начали заниматься многими такими вещами, которыми, наверное, в мирное время парламент и не должен заниматься. Ну, я хотел бы отдать дань уважения и должное нашим, в том числе, депутатам-медикам, потому что Александр Сереженко сегодня, допустим, как оперирующий хирург, он днюет и ночует в больнице в Горловке. Я думаю, вы понимаете, что там происходит.
Там постоянные обстрелы идут, да, это практически обстрелы, ежедневные.
Постоянные раненые. Он, как это называется, хирург, который в мозгах копается? Нейрохирург. Да, он нейрохирург, поэтому, к сожалению, работы у него хватает. Депутат Виктор Ищенко, он с самого начала очень много оказывал помощи в медицинском плане и раненым, и с медикаментами, и занимался непосредственно вывозом раненых граждан, мирных граждан, я имею в виду, на лечение в Российскую Федерацию. То есть вот с точки зрения медицины, в том числе военной медицины, он приложил очень также большие усилия. Да это, в принципе, вы же сами знаете, что приходится иногда заниматься, казалось бы, даже следственными мероприятиями. Как вы помните, депутаты были даже задействованы в поисках свидетелей и свидетельств преступлений украинской власти, украинских...
Я здесь, Владимир Анатольевич, не могу здесь не добавить. Мне просто необходимо сказать, что с самого начала нашей работы Международного общественного трибунала по Украине мы с вами рука об руку выезжали в Мариуполь, когда еще шли боевые действия, бои, и в том числе вы тоже опрашивали людей, пострадавших, и это было в той ситуации, когда там буквально через один-два дома еще стреляли, и работали и танки, и стрельба шла. И поэтому здесь вы как руководитель вот этого боевого народного совета, в этом плане я просто подтверждаю, что своими глазами видел, как вы сами находились вот в этой гуще событий.
Ну, спасибо вам огромное, Максим Сергеевич. Это как раз вот подтверждает то, что депутаты, вот, казалось бы, вроде бы мирная работа, но в то же время для поиска вот этих свидетельств, для оказания помощи на вновь освобожденных территориях, зачастую депутаты были, скажем так, первыми людьми из власти, которые вступали, скажем так, на освобожденную землю. И казалось бы, вроде бы это должно проходить в мирном процессе, но это также представляло и представляет для депутатов опасность. Опасность, в том числе для жизни, тем более вы сами знаете, что выезжали на те территории, когда там элементарно даже не то, что стрельба, но и потом же там и боеприпасы оставшиеся, и мины.
Помните, в Волновахе мы с вами были, и там и гранаты находили, и заминировано поблизости. Кстати, ваши именно депутаты, одни из первых тоже заходили туда, начинали там работать.
Вот. Сейчас у нас, конечно же, география немножко расширилась. Это, как бы, для нас, скажу откровенно, тоже создает немножко, как бы, сложности. В каком плане? Потому что, допустим, сейчас Красный Лиман, вот там депутаты работают, они фактически ездят на неделю в командировку. Потому что за счет того, что часть нашей территории там еще не освобождена, приходится большой крюк делать через Луганскую Народную Республику. Естественно, дороги не везде, скажем так, в силу и боевых, в том числе действий, прошедших по ним, там, нормального, скажем так, качества, и приходится в один край, там, где-то 400, когда это 450 километров делать, и, соответственно, депутаты туда приезжают, фактически там 3-4 дня работают, и потом едут, скажем так, вахтовым методом домой. В целом у нас сейчас существует закрепление по территории освобожденной. Мы ни в коем случае не снимали закрепление депутатов за округами, скажем, нашими традиционными, те, которые у нас были до начала специальной военной операции. И, скажем так, приблизительно на глаз раскидали округа по освобожденной территории. Мы прекрасно понимаем, что это пока что временное закрепление. Но, тем не менее...
Да у вас же так количество депутатов не увеличилось, а территория, нет, естественно, увеличилась многократно за это время.
Количество депутатов у нас не увеличилось, хотя территория увеличилась. Ну, в принципе, скажем так, я считаю, что депутаты и так справляются, при этом мы параллельно еще проводим и пленарные заседания, и при этом пленарное заседание, несмотря на достаточно непростую ситуацию в городе Донецке и в тех городах, там, допустим, потому что даже если депутаты у нас из Горловки приезжают на пленарное заседание, и со многих других, скажем так, городов, районов, которые находятся под обстрелами, да и сам Донецк снять. При этом нужно, хочу сказать, и хорошие слова за аппарат Народного совета, потому что пленарка – это айсберг, а ее надо готовить, ее надо все это делать, анализировать, прорабатывать законопроекты. И я хочу сказать, что зачастую это делают, скажем так, девушки, женщины. Вот. И они тоже, я считаю, что как и другие специальности, как и врачи, как учителя, ну, наверное, все, коммунальщики тем более, наверное, как все специальности сегодня так или иначе делают подвиг. Потому что, по большому счету, сегодня, в кавычках, благодаря вот этим вот артобстрелам и продолжению преступной деятельности украинской власти, сегодня многие люди просто гибнут на остановках в Донецке. То есть люди идут на работу, они не знают, там, доедут они до работы, вернутся ли они с работы, как дальше будет. И я считаю, что в этой ситуации, наверное, каждый житель Донецка, там, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и многих других населенных пунктов, они делают свой подвиг.
Анатольевич, вот действительно беспокоятся, естественно, люди под постоянные обстрелы в Донецке и в других местах, конечно, люди беспокоятся, ну и за себя, но и главным образом за своих родных, они же не знают, как дети их вернутся домой, все ли будет хорошо, тоже семьи, жены. И вот буквально недавно по целому ряду населенных пунктов Донбасса очередное украинское преступление, они стали минировать, вы наверняка в курсе, вот этими минами, лепестками. Да, да. Я вот буквально недавно расследовал случай в Светлодарске, беседовал с женщиной, она ногу потеряла. И точно так же, буквально пару дней назад, они разбросали эти лепестки над Донецком. Два слова, может быть, здесь прокомментируйте. Какая ситуация?
Я бы даже, наверное, ситуация известна, я бы не прокомментировал ни ситуацию, я бы, наверное, больше возмутился. Ведь, по сути дела, применение этих лепестков – это нарушение. Это нарушение международных конвенций, это нарушение там, соглашений по противопехотным минам. То есть нарушение в целом международного права. Особенно целенаправленное рассыпание этих лепестков в густозаселенном городе. И почему-то я не вижу на это дело реакции, да не только я, наверное, все, ни Европейского Союза, ни каких-то других там якобы демократических западных структур. Почему-то вот этой реакции нету. И это, к сожалению, показывает о том, что настолько этот западный мир уже деградировал. И, к счастью, я считаю, что в мире произошли большие сдвиги, большие изменения. И я уверен, что этот мир также будет меняться. Вот это меня возмущает, что когда где-то что-то происходит там на Западе или на Украине, то весь мир кричит там и, как говорится, остановитесь. А здесь, когда 8 лет убивали детей, 8 лет убивали людей своими обстрелами, теперь полностью нарушая все конвенции, просто рассыпают мины, запрещенные мины по факту, в густонаселенном городе, почему-то западный мир молчит. Вот это я считаю, что а раз молчит, знаете, есть такое понятие в уголовном праве, не только действие, но и бездействие. Я считаю, что это их ставят в один ряд вот, с теми преступниками, которых обязательно будут судить, я уверен, на трибунале.
Да, вы знаете, вы здесь, конечно, правы, и это прямое нарушение, собственно говоря, конвенции использования этих мин, тем более они действительно, Оттавский вот такой договор, даже более конкретно, 163 государства в 17 году был подписан, и это прямое нарушение вот, этого вот, вот этой вот конвенции о запрете противопехотных мин. И, конечно, эти мины, они особенно опасны именно тем, что они, в общем-то, их, они легко... Здесь это большая мина, понимаете, противотанковая, противопехотная, ее легко найти. А поскольку это вот лепесток, она совсем небольшая, она выглядит так еще не похоже. Дети, женщины могут туда попасть.
Пластик еще плюс.
Да, плюс она пластик, ее не найти металлоискателями, да, и поэтому, конечно, она для, именно для мирных граждан особенно опасна, если военные, пехота скорее разбираются в этом, они, естественно, уже здесь научены, а вот женщины, дети, не дай бог, и разбрасывание этого, все, минирование фактически мирных городов, это, конечно, прямое, явное и намеренное нарушение Украины всего, чего можно, и направлено, конечно, против мирных граждан, не против военных. Военные их увидят.
Я совершенно с вами согласен, Максим Сергеевич, что я в очередной раз доказываю, что основная цель Украины была и есть это уничтожение мирного населения. Да,
террор, просто террор.
Да, это просто террор. Это еще одно из тех доказательств, которых и так, я считаю, достаточно, о том, что насколько была необходимая своевременная специальная военная операция.
А вы здесь вот, абсолютно правы.
Да, здесь это еще раз подчеркивает той мудрости, стратегическое мышление, которое есть у Владимира Владимировича Путина, и как он, скажем так, вовремя и своевременно принял решение. Тем более же вы, как человек, который непосредственно в те самое начало был в Донецке, знаете, что действительно это не фейк по поводу тех документов, что через два дня они планировали сами наступление, соответствующими последствиями для мирного, прежде всего, гражданского населения. То есть то, что Украина может сколько угодно там кричать, что она там отстаивает там свою территорию. Ну, кстати, заметьте, они часто кричат за территорию, но ничего не говорят за население. Что еще что-то? Но факт остается фактом. Украина развязала террор. Украина развязала террор против Донбасса и его жителей. И все-таки там, в Украине, я имею в виду, забывают, и какой там был террор по отношению к русскоязычному населению и к русскому языку. Для этого, конечно, можно, сейчас на этом не будем останавливаться, потому что для этого мы с вами, наверное, 2-3 передачи можем снять и разговаривать на эту тему. Но это факт, есть факт. И политические убийства, которые были, и преследования, и многие-многие другие вещи. Вы знаете, у меня, кстати, депутаты при работе на освобожденных территориях столкнулись с детьми, маленькими детьми из детского садика, которые вообще не умеют разговаривать на русском. Вдумайтесь, они вообще не знают. Они вначале не могли понять, почему они, ну, их дети на них так смотрят, там не понимают. А там есть какая-то программа, я боюсь сейчас ошибиться, по-моему, ЮНИСЕФ. Вот. Ну, я сейчас, если ошибся, пусть меня простят. Где с родителями подписывают соглашение, где в садике все. То есть детей полностью искусственно погружают в такую украиноязычную, скажем так, среду, где они фактически не слышат ни единого русского слова. И это целиком направленная программа при поддержке финансирования того же Запада. И в итоге вырастают дети, которые там ни разу не слышали русского слова. Вот помимо тех учебников, которых мы с вами там читали, анализировали, доставали.
Да, вместе находили с вами эти учебники и материалы из школ, где как раз все это и за деньги, западные деньги, собственно говоря, ведется эта накачка людей, начиная с детского сада. Рассказывается, какие русские и русскоязычные люди, так недочеловеки второго сорта, вот это вот все. Да, это очень интересно, вот то, что такая программа делалась, понятно, ради чего она делала. Причем ведь мы же понимаем, что в тех же других западных странах как раз с этим проблем нет. Есть пример целого ряда государств, где и двуязычные, и три языка. Да и та же Канада со всеми этими фашистами, которые окопались еще, которые приехали после Первой мировой войны, бежали. Вот то, что они, так сказать, для нас предлагают, для Украины, а у себя же они же не делают. Вот есть там Квебек, да, есть, так сказать, еще целый ряд там населенных пунктов, там нет проблем там с использованием французского языка и там другие, целый ряд примеров других стран, у них там двуязычие, у них проблем таких нет. А для нас и для Украины они как раз боролись против русских, против русского языка. Владимир Анатольевич, скажите, такой вопрос. Сейчас текущая деятельность Народного совета, что основное, какие законы принимаете, куда идете?
Ну, первое, конечно, это законы направлены, скажем так, можно сказать, ну, оперативные законы на обеспечение деятельности республики в условиях войны, в условиях специальной военной операции. Ну и вторая часть у нас, скажем так, немаловажная, это, конечно же, гармонизация законодательства с Российской Федерацией. Хотя здесь я хочу сказать, что в этом направлении работа была начата еще в первом созыве парламента, где-то вторая половина 2016 года, и сейчас фактически мы по многим моментам, по многим законам, другим нормативно-правовым актам достаточно, считаю, что сильно, ну больше 80% точно, унифицировано или гармонизировано законодательством Российской Федерации. В принципе, очень, скажем так, хорошо сейчас идет, я благодарен, еще раз выскажу слова благодарности Вячеславу Викторовичу Володину, когда он нас пригласил тогда в Москву, у нас состоялась встреча и как в Государственной Думе, так и в Совете Федерации. И сегодня у нас уже ряд депутатов приняли и в круглых столах, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, скажем так, рабочих заседаниях. Мы совсем недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Комитетом по промышленности Государственной Думы. Это для нас один из самых ярких шагов, который говорит о налаженности связи между Народным Советом и Государственной Думой Российской Федерации. Я бы просто хотел, чтобы люди понимали, чем важно для нас такое соглашение. Не просто, что мы его подписали для галочки. Может быть, я сейчас скажу немножко там о скучных вещах, так, о законотворчестве. Да? В свое время Россия, естественно, более, ну, скажем так, более во временном отрезке устойчивое там развитие парламентаризма и, конечно же, больше опыта. И мы, когда налаживаем сотрудничество с тем или иным комитетом в том или ином направлении, мы получаем уникальную возможность, грубо говоря, не искать там грабли, на которые нам наступить, а нам уже могут показать, мы можем не просто видеть текст закона. Текст закона для нормальной проработки увидеть мало для того, чтобы его адаптировать к той или иной местности. Важно понимать, почему так, почему именно, почему написана та норма так, или почему были внесены изменения в свое время. То есть важен здесь действительно, как знаете, говорят, процесс. Вот. И в этом направлении я очень благодарен Государственной Думе, Совету Федерации, Российской Федерации за то, что у нас идет полноценное сотрудничество. И вот буквально на днях, по-моему, даже позавчера, у нас была в Донецкой Народной Республике Кузнецова Анна Юрьевна, это заместитель Государственной Думы Российской Федерации. Она побывала в Мариуполе, потом мы поехали в Горловке, побывали, провели там мероприятия, посетили больницу, гуманитарный центр «Единой России». Сегодня «Единая Россия» открыла достаточно большое количество гуманитарных центров по всей республике, не только, скажем так, на освобожденных, но уже на наших территориях традиционных, можно сказать, до 24 февраля. И там также проводится очень большая работа по поддержке населения, особенно, ну, скажем так, социально уязвимого или социально слабозащищенного.
Владимир Анатольевич, такой вопрос, подскажите, вот здесь мне интересно. Мы понимаем, что начиная с 2014 года уже законодательство ДНР, оно выстраивалось в, так сказать, в соответствии, да, ну или с некой, так сказать, за базовое, конечно, принималось уже российское, это мы все понимаем. Но вот скажите, такая психологическая заметка, у нас минуты три осталось до конца передачи, мы понимаем, что все-таки украинское законодательство, оно было по-своему построено. Как люди после 2014 года, как они, насколько они спокойно переходили на российское, были ли какие-то сложности, проблемы? Потом наверняка были люди, которые использовали огромное количество лазеек для личного обогащения в украинском законодательстве. С этим как раз вот это вот и коррупция украинская, это все вообще известно. Как людям удалось переходить все-таки на такие правильные подходы российские?
Слушайте, было всякое, конечно, и в 2014, и в 2015. Я почему и сказал, что основную часть, скажем так, гармонизации с российским законодательством вот, интенсивно пошла где-то со второй половины 2016 года. Потому что 2014-2015, какая-то часть 2016 года, у нас еще был такой, знаете, винегрет. Винегрет там, украинского законодательства и там, винегрет там, с российским законодательством, а скажу так, иногда даже применяли там какие-то нормы правовые, брали, подсматривали в Казахстане, Беларуси. То есть в 2014 году мы оказались в той ситуации, когда вот все это надо было делать с нуля, тем более взять законодательство той или иной страны не так-то просто, даже России. На тот период, да и как сейчас, ну, я имею в виду война, а на тот период мы были не признаны еще. То есть было достаточно очень много вводных, которые при всем желании вот так вот просто взять и чей-то ну, закон Российской Федерации и применить у нас было непросто. Тем более, что ряд органов, люди-то пооставались в органах, я имею в виду там, в самых разных, госслужбы, там, правоохранителях, они же очень долго работали по украинскому законодательству.
Иван Анатольевич, вот, остается буквально 15-20 секунд до конца передачи. Кстати, как, на ваш взгляд, уже готовы люди к этому переходу? То есть они перестроились под российские нормы российского законодательства?
Я вам хочу сказать, люди не то что готовы, люди заждались этого перехода. Люди заждались в буквальном смысле этого перехода. И мы помним все, что в 2014 году с какими флагами люди выходили на площадь, с каким флагом люди отстаивали, в том числе с флагом Донецкой Народной Республики, отстаивали свою землю с флагом Российской Федерации.
Спасибо большое. Заканчиваем нашу передачу. Напоминаю, что в гостях у нас был Владимир Анатольевич Бедевко, председатель Народного Совета ДНР. Спасибо.
Иван.